эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1 час и 4 минуты ровно на наших ночных часах в ночной студии. Мы с огромным удовольствием вас приветствуем. Сегодня состав у нас значительно пополнился. Дядя Миша вернулся из отпуска. Вот он рядом со мной сидит, такой немножко отдохнувший, загорелый, я бы даже сказал.
Дядя Володь сидит напротив меня, очень позитивный и просто весь замечательный такой.
Вот, если с нами сегодня работает звукорежиссер Василий Антипов, мы его приветствуем тоже. Вот не так часто нам приходится работать с ним, вот в 120 минутах, вообще вот в этом ночном эфире. Чаще мы с ним пересекаемся, вы знаете, по понедельникам, да, в Петловском часе. Ну что же, давайте вспомним номер телефона, на который вы можете нам присылать сообщения, писать свое мнение, высказываться, в общем, задавать вопросы. Плюс 7-985 и далее 970-45-45 или через интернет. Все обычно доходит.
Мы скажем, что в 3-4 часе у нас будет беспредел, беспредельный, совершенно с разными песнями, с нашими заявками, с вашими заявками, а первые 2 часа, как вы, наверное, догадываетесь, будут тематические. Если вы заглядывали на сайт «Эхо», то вы даже, наверное, знаете, о чем пойдет речь. А если не знаете, мы вам скажем. Даже если знаете, все равно скажем.
Потому что у нас... Во всякий случай так подтвердим.
Просто. Да, мы подтвердим, что все правильно анонсировали. Действительно, мы рады сегодня присутствовать, приветствовать в студии дядю Гришу Дурново.
А я рад здесь присутствовать. Добрый вечер.
Вот. И это значит, что сегодня будет продолжение истории группы King Crimson.
Совершенно верно. А если кто помнит, в прошлый раз мы остановились на том, как в начале 1972 года, после американского турне, гитарист группы, и, в общем, тогда уже было понятно, что лидер, Роберт Фрип, расстался с остальными музыкантами из очередного состава и вернулся в Англию. И после этого начинается новый период, он собрал новый состав, и группа стала играть существенно иную музыку, чем прежде. Но поворот этот не был внезапным, какие-то элементы этой вот самой новой музыки зародились еще с предыдущим составом, который он отпустил. И в качестве подтверждения предлагаю послушать композицию, которая вот была записана с Бозом Беррелом на бас-гитаре, Иэном Уоллесом на барабанах и Мелом Коллинзом на духовых. Она задумывалась, видимо, для альбома «Islands» 1971 года, но выпущена была лишь в 2010 году, и в ней можно услышать элементы того, что группа будет играть впоследствии. Называется она «A Peacemaking Stint Unrolls».
Дядя Володя выразил как бы мысль, которая тут.
Она просто, да.
Это просто.
Витала.
Будем считать, что это перевод названия на какой-нибудь.
Да, значит, тем временем нам написали Дмитрий О, Бобрик из Питера, Рокси из Брянска, Марина, Виктор из Уфы. Добрейший вечер всей эховской хард-рок-тусовки. Это некто Агарков, Андрей.
А Макс из Израиля уточняет всей прок-тусовки эхо. Она сегодня прок-тусовка.
Александр скорее. Из Кутузовского и Вован из Саратова.
Да, но я, кстати, считаю, что слушатели King Crimson, они должны быть привычны к таким вещам. Они многое пережили за свою жизнь от King Crimson и должны быть к таким вещам готовы. Но классная штука, очень заковыристая, конечно.
Ну вот, сейчас приступим уже, наверное, к истории. Как собирался новый состав. Разные источники приводят разные данные о том, кто был приглашен первым. Ну, так или иначе, продолжилась традиция поющих басистов. Очередным поющим басистом стал Джон Уэттон, который до этого играл в группе Family. Кстати, Фрип его до этого приглашал в King Crimson, но как-то не сложилось. Приходит барабанщик Билл Бруфорд, который до этого играл в группе Yes и ушел оттуда, когда группа была на взлете, после того, как она записала, наверное, лучший свой альбом Close to the Edge. И Бруфорд считал, что и он сам, и группа сделали максимум возможного, и дальше уже двигаться некуда. И он с готовностью перешел из ранга звезд в ученики фактически к Фрипу. Он боготворил King Crimson, говорил, что первый концерт группы, на который он попал, его совершенно ошеломило. Даже не только музыка, а тот факт, что музыканты начинали играть всегда из тишины. Для рока того времени было непривычно. И он рассказывал, что когда Фрип пригласил его в группу, то он ему выдал не сет-лист, то есть не список композиций, которые надо учить, а reading-list, то есть список книг, которые нужно прочесть, чтобы быть достойным членом команды. Это были в основном произведения философско-эзотерического характера. Петр Успенский, Георгий Гурджиев, Джон Беннет, Карлос Кастанеда и прочее.
Замечательно.
В группе появляется и второй ударник, человек по имени Джейми Мьюер, который играл до этого, в частности, с разными британскими авангардистами-импровизаторами, и был, видимо, близок к Фрипу по духу, потому что он тоже любил всякую эзотерику. Но интересно, что на сцене они представляли собой такие противоположности, потому что Фрип не сидел на стуле невозмутимо, а Мьюер носился туда-сюда и швырялся предметами. Мьюер играл не только на обычной установке, но и на других перкуссионных инструментах, а также на всяких шумовых объектах. На велосипедных звонках, на цепях. Один раз он чуть не зашиб Фриппа на концерте цепью. И пятым участником состава стал скрипач Дэвид Кросс, который играл также и на клавишах, и очень изредка на флейте. На ранних концертных записях есть в импровизациях флейта, и на одном треке, на одном из трех студийных альбомов тоже этого периода. Флейта звучит так, очень нужно прислушиваться, чтобы ее услышать. Вот, и появился новый автор текстов песен. Им стал Ричард Палмер Джеймс, который до этого играл на гитаре в группе Supertramp. Но если его предшественник Питер Синфилд, который писал песни для предыдущих альбомов, был фактически полноправным членом группы, он придумал название, он разрабатывал какие-то концепции, он рулил светом на концертах, потом стал играть на синтезаторе, то Палмер Джеймс вообще никакого отношения к созданию музыки не имел, и только присылал тексты по почте. Но, впрочем, он, кстати, был не единственным в этот период автором текстов, немножко сочинял и басист Джон Уэттон, и даже в одной песне есть одна строчка, которую сочинил Фрип. И, кстати говоря, если на предыдущих двух альбомах всю музыку делал Фрип и не давал остальным участникам сочинять, говоря, что он таким образом контролирует качество, то в этот период, наоборот, сочиняют все, ну и, по крайней мере, они участвуют в коллективной импровизации, потому что импровизация стала очень важной составляющей музыки King Crimson этого периода. Итак, в конце 1972 года начинаются репетиции и выступления, а в начале 1973 записывается альбом, который получил название «Larks, Tongues in Aspic». По одной из версий, это странное название на ходу придумал перкуссионист Джейми Мьюер, а по другой оно возникло потому, что один из фрагментов первой части одноименной композиции, там есть две части «Larks, Tongues in Aspic», одна открывает альбом, вторая закрывает, навеян темой из произведения британского композитора Ральфа Воэна Уильямса «Взлетающий жаворонок». А мы сейчас послушаем песню с этого альбома, которая называется «Easy Money».
Out of the race, throw a glass around the
Концовка замечательная.
Да, вот такой мешок со смехом. Я надеюсь, вы все слышали разные всякие штуки ударные, шумовые, которые использует по ходу этой песни Джейми Мьюер. Очень это оживляет.
Так, нам пишут тут тем временем, значит, не очень мы понимаем, что имел в виду Ильдар. Я думаю, что мы все оба и Ильдар, и мы сами что-то перепутали явно. Мария Сержант Пеппер всех приветствует. Игорь пишет: слушайте во всех отсеках. Привет всем. Эсквайр в восторге от того, что мы снова наблюдаем за похождениями Малинового короля. Диггер считает, что это вполне музыка в духе альбома Red уже. Сергей из Екатеринбурга: будет, кажется, ли сегодня, спрашивает, Fallen Angel?
Да.
Просто забегаем вперед. Рокси. Тут, ну, давайте мы сейчас не будем отнимать слишком много времени у нашего докладчика.
Да, я хотел немножко сказать о самой музыке, что, собственно, изменилось. Ну, что-то вы, наверное, могли услышать. В этот период во главу угла ставится такая агрессивная, мощная, жесткая одновременно игра. Это, конечно, бывало и раньше, но это именно в этот период на нее делается ставка, так сказать. И вторая важная составляющая, как я уже говорил, это коллективная импровизация. Тоже это уже раньше бывало, но именно в этот период очень большая часть программы рождается прямо на концертах. И тоже хотелось бы сказать о том, что несколько меняются ориентиры. В общем, меньше гораздо уже влияние рок-н-ролла и блюза, и фолка, и классических каких-то форм.
И психоделии, наверное, меньше.
Меньше, да, и тем более классических оркестровок. Скорее, можно говорить о влиянии академической музыки 20 века, например, Стравинского, Бартока, и европейской импровизационной музыки. И на первый план выдвигается гитара. Правда, такая не обычная роковая соло, скорее, а такое или создание фона такого, либо какие-то такие повторяющиеся последовательности.
Местами, мне кажется, психоделично достаточно звучит.
Ну, психоделично, но по-своему психоделично. То есть это какая-то такая психоделия продуманная, как всегда, у Фриппа. То есть это какие-то такие повороты, которые... Он знает, куда они приведут.
Да, может, это знаем, уже с музыкой 60-х не имеет общего, да, то, что да, было конечно. Раньше, по крайней мере.
Вот. И я хотел бы подчеркнуть, вот на мой взгляд, этот период имеет, как ни странно, может быть, гораздо больше общего с последующими периодами, несмотря на и перерывы временные, и то, что, в общем, музыка была в 80-е, 90-е другая. Но вот с точки зрения подхода именно к звуку, к творчеству, мне кажется, что вот у этого периода больше общего с тем, что будет потом, чем с тем, что было раньше.
Но интересно, ведь все-таки поздний период значительно более, вот как правильно слушатель заметил, механистичная музыка. А здесь вот абсолютно я с тобой согласен, что это очень свободная, очень импровизационная музыка, порой лишенная каких-то ритмов таких прямых.
Импровизации хватало и в последующие периоды. Но вот мне кажется, что вот это резкое такое звучание и роль гитары, и она как бы вот это все рождается именно в этот период. Ну и, собственно, есть преемственность прямая, потому что барабанщик Билл Бруфорд впоследствии тоже играл в других составах. Ну и там есть какие-то отсылки прямо вот к этому периоду у последующих. Может быть, мы потом этого коснемся. Но на самом деле, помимо уже упоминавшейся агрессии и жесткости, были в творчестве King Crimson этого периода и мягкие, такие нежные номера, баллады. Мы сейчас послушаем песню, которая называется «Book of Saturday». If I only could deceive you, forgetting the game, every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of life told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle of night and daylight sound.
comes alive on the silent screen to the shuddering breath of yesterday. There's a sucker of the needy, incredible scenes. I'll believe you in the future, your life and death dreams. As the cavalry of despair takes a stand in the lady's hair for the favor of making sweet 16.
Замечательный номер, один из, по-моему, самых ярких на этом альбоме. Тут возникла дискуссия, подходит ли Веттон для этой музыки. Мне, кстати, больше нравится он, чем Лейк.
Да, мне кажется, Веттон один из таких самых адекватных музыки King Crimson вокалистов, по крайней мере, вот в ранний период. То есть меня, я очень как-то сразу, услышав, полюбил.
Да, вроде он все правильно делает и хорошо, но как-то, в общем, вот я почему-то как бы задавался вопросом постоянно, что вот как бы, на мой взгляд, он не очень как-то вот как бы соответствует музыке. Ну, как будто два совершенно разных таких несопоставимых элемента соединены. Может быть, в этом фишка какая-то была?
Ну, вот не знаю, мне как раз кажется, что вполне адекватен. И в таких номерах, и в таких, которые вроде «Изимана», которые мы слушали до этого, по-моему.
Это он такой в меру жесткий и в меру мелодичный, но без лишней какой-то вот мелодраматичности, красивости и такой.
По поводу «Сити-Визера» нас спрашивают. Я ничего не могу сказать по поводу предыдущего часа. Я тут не хозяйничал, поэтому даже не знаю, было, не было, а у нас обычно сетевизор как раз не работает, слава богу.
Да-да-да.
Да, то мы вам тут клипы показывали. Если предыдущий период характеризуется сменами состава постоянными, в том числе такими кардинальными, что иногда оставался один Фрип и набирал всех заново, то в этот период, о котором мы сегодня говорим, состав постепенно сокращается. И первым группу покинул перкуссионист Джейми Мьюер. По официальной версии, в результате травмы, полученной во время концерта, якобы ему на ногу упал гонг. Но, как выяснилось, спустя много лет он ушел в монастырь, о чем вот коллегам-музыкантам не сообщил. В 80-х годах он возвращается к музыкальной деятельности, но King Crimson уже не пересекается. Правда, случилось ему как-то раз поработать с первым барабанщиком King Crimson Майклом Джайлзом.
А ведь, кстати, Гриш, на этом альбоме, мне кажется, есть вещь, которая почти целиком его работа, Talking Drum, или говорящий барабан. Мне кажется, он там...
Ну да, он там очень, очень большую роль играет. Ну, собственно, такая, она перкуссионно-басовая. То есть она такая вся на ритм-секции построена, да. Да, Talking Drum – это, собственно говоря, название африканского барабана, говорящий барабан, который это производит разные звуки разной высоты. Да, и вот всякие восточные и африканские ритмы тоже в этот период имеют влияние. Вот. Ну а Бруфорду пришлось после ухода Мьюера работать в буквальном смысле за двоих. Он, кстати, говорил, что Мьюер очень на него повлиял, научил его как-то по-новому воспринимать и звук, и инструменты. И он стал играть не только на ударных, на установке он расширил сильно свой арсенал.
Но давайте мы об этом поговорим после рекламной паузы.
В эту среду в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет политический обозреватель, ведущий научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Кирилл Рогов. Ведущая Ольга Журавлева. «Особое мнение» в среду после 19 часов. В эту среду тема программы «Своими глазами». «Северный полюс» своими глазами. У нас в гостях студентка магистратуры МГУ, путешественница Амалия Щербакова и бизнесмен, путешественник, дайвер, подводный фотограф Андрей Сухинин. «Своими глазами». В среду после 21 часа.
Три четверти россиян проживают в городах.
В мегаполисах кипит жизнь, и ночью и днем мы получаем городские новости.
Мы, городовые Голубев и Поздняков, рассказываем о самых важных из них.
Полезные городские сервисы, громкие расследования и любопытные цифры.
Все, что важно и интересно.
От Калининграда до Владивостока.
Слушайте программу «Городовые». Ведущие Андрей Поздняков и Алексей Голубев. В субботу после 10 вечера.
А чё Журавлёва опять барахло какое-то тащит?
Так переезжает опять. Типичный случай.
А чё, не поможет никто?
Так она ж одна.
Ольга Журавлёва в ночном эфире совсем одна. В ночь с воскресенья на понедельник встречаемся в полночь, говорим о типичном и неординарном.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
«Эхо Москвы» от винта.
Ну что ж, возвращаемся. Вот просто в эту же секунду пришло сообщение от Василия. Он пишет, что входит Crimson в пятерку лучших разных времен и составов. Любимая группа. Диггер тоже в восторге. Считает, что голос Веттона как никогда здесь просто вот на месте и в точку.
Ну вот.
Гриша развел только руками. Что я вам говорю?
Есть и такие мнения. Да.
Лучше только на Red, мне кажется.
Ну, дойдем, я надеюсь. Говорили мы о том, что осталось музыкантов в группе четверо, и Бруфорду приходится теперь стараться за двоих. Ну, кстати говоря, идея двух барабанщиков в составе King Crimson впоследствии не раз Фриппа посещала. В 80-х это было так слегка, а вот в 90-х уже было двое барабанщиков постоянных, и один из них был, опять же, Бруфорд. А в нынешнем составе King Crimson, который вот с 31 августа начинает гастроли, их целых трое.
Ничего себе.
Вот, это даже так подается, как главный, собственно, главный козырь этого состава. Группа гастролирует вчетвером, играет очень успешно. За редким исключением практически не исполняются произведения прошлых лет. Много импровизаций и свежесочиненного материала. И в итоге, когда нужно было готовить следующий альбом, то большую его часть составили концертные записи, аккуратно подчищенные в студии, что-то было удалено, что-то было дозаписано, и практически полностью вырезан шум публики. И большую часть альбома составили концертные импровизации. Мы сейчас послушаем с вами одну из двух песен, полностью записанных в студии, хотя на концерте они обе тоже исполнялись. Песня называется «Lament», а альбом, кстати, называется «Starless and Bible Black». Вышла в 1974 году. Песня называется «Lament» и отличается тем, что построена на контрастах. Начало тоже такое мягкое и балладное, а потом начинается жесткий фрагмент.
I guess I tried to show you how I take the crowd with my guitar. And businessmen would clap their hands and clip another fat cigar. And publishers would spread the news and print my music far and wide. All the kids who played the blues would learn my licks with a bottleneck smile. Now it seems the bubbles burst. Though you know there was a time, love song gathered in my head, poetry in every line. Strong men strove to hold the doors. With my friends, I passed out reach. People stomped on dirty floors before I tried. We'll be right back.
мощная вещь, хотя я должен признать, что я вот до конца, может быть, в этот альбом в целом, если говорить, я так вот в него полностью не въехал, на мой.
Ну да, он такой, вот надо к нему как-то привыкать. Он...
И, может быть, даже портит впечатление тот факт, что центральная вещь, ну, вещь, которая кажется центральной, заглавная, она потом была переделана, как мне кажется, гораздо более эффектно на следующем альбоме.
Она не была переделана, это не... Я потом расскажу это, они не имеют друг с другом почти ничего общего.
А, значит,
расскажу еще про один трек с этого альбома.
Всегда, кстати, задавался этим же вопросом, да, почему он
все, расскажем, все, подождите. А, теперь послушаем с этого альбома как раз-таки импровизацию с концерта в Амстердаме. А, значит, начали ее играть Уэттон на басу, Кросс на скрипке, Фрип на мелотроне с флейтовым тембром, а Бруфорд сидел и ждал, пока закончится спокойная часть, он сможет вступить. А музыканты все продолжали играть в том же ключе, и тогда Бруфорд демонстративно скрестил палочки на груди, показывая, что он не будет вмешиваться. И его коллеги настолько оценили этот его жест, что включили его в соавторы произведения за превосходную сдержанность. А произведение называется «Трио».
конечно, здорово. Это просто как академическая музыка камерная.
Абсолютно.
Походу. Ну, да.
Сто лет не
да.
слышал просто. Непонятно. Послушал бы еще, если бы видишь.
Собственно говоря, слово «трио», которое называется это произведение, это же не только состав из трех музыкантов. Также еще, так еще называлась средняя часть в минуэтах. Например, когда оркестр прекращал играть, и три музыканта играли в середине. Что Фрип отсылает, видимо, и к этому тоже. А концерты этого времени очень хорошо запротоколированы. Много есть концертных записей. Помимо концертного альбома USA, который вышел в 75-м году и содержал записи 74-го года, в 92-м году выходит концертный сборник The Great Deceiver на четырех дисках с записями 73-74 года. И потом начинают выходить всякие другие. С конца 90-х начинается выпуск концертных записей разных лет, и в том числе вот нашего периода, о котором мы сегодня говорим, ограниченным тиражом для членов так называемого клуба коллекционеров King Crimson. Кроме того, самые последние годы альбомы этого периода были переизданы с предшествующими концертными записями. Все это вышло в огромных коробках, в которых было от 10 до почти 30 дисков. И помимо версий номеров, выходивших на альбомах, на этих концертах можно найти великое множество инструментальных импровизаций. Какие-то из них впоследствии преобразовывались номера на альбомах. Но есть и две вполне цельных песни, которые на альбомы не попали. Причем одну из них там совсем недавно как-то откопали. На сайте, посвященном King Crimson, есть целая детективная история, как среди каких-то бобин там вдруг была откопана неизвестная никому песня. Музыканты не признавались, что это не могли вспомнить. Вспомнил только автор текста Палмер Джеймс про какую-то обрывку текста или различимую. Ну вот. Мы сейчас с вами послушаем тоже песню, которая не вошла ни в один альбом, а исполнялась только на концертах. Характерная тоже вот эта вот построенность на контрастах. Там можно считать, что три части разного характера. И все они начинаются с одной и той же строчки. «I'm the driver of the underground train». А песня называется «Dr. Diamond». Thank you.
rushing sound. It's a glory for the private life, a driver around.
Доктор Даймонд.
Вот это да, фактически законченный, ну, альбомный практически номер по.
Да, даже то странно, есть, почему они не включили.
А скажи просто, они его часто играли или это уж какое-то разовое было?
Ну, мне кажется, что я встречал на разных концертах. Это вот записи из Питтсбурга, но, кажется, есть еще какие-то. Они где-то еще звучала эта вещь.
Так, нас спрашивают, вот, вы хоть виски или пиво попиваете в студии?
Нет, ребята, демократы, только чай.
На что вы нас толкаете? Так.
Нам King Crimson хватает, знаете.
Василий с Колымы. Ну, вы напишите, Василий, с удовольствием с вами спешусь, дам вам свой электронный адрес, напишите на наш традиционный адрес, вот, который дядь Миша обычно объявляет.
kbulldog@mail.ru.
Я просто даже не могу, дядь Миш, произнести сам, потому что ты так это произносишь, что...
Ну, ты зато да, телефон объявляешь замечательно, да, смс-ный наш номер.
Ну что же, до паузы, которая нас ждет, успею сказать, что трения имели место в этом составе. Собственно, кажется, ни один состав King Crimson не обходился без трений и конфликтов. Кажется, вот только кроме нынешнего, который как-то там все очень благостно. И из группы был вынужден уйти скрипач Дэвид Кросс. Как-то он чувствовал, что остальные его подавляют, его плохо слышно. Он сначала переключился со скрипки на мелотрон, а потом и вовсе ушел. Ну а что было дальше, мы послушаем, узнаем потом.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
Два часа и практически 4 минуты. Еще раз всю честную компанию приветствуем с удовольствием. Причем напоминаем, что Василий Антипов у нас за звукорежиссерским пультом. Главный докладчик у нас по-прежнему Гриша. Дядя Гриша.
Добрый вечер еще раз.
Нормально, Григорий?
Отлично, Владимир.
Вот, и у микрофонов, кроме дяди Гриши, еще дядя Миша.
И дядя Володя, да.
И давайте вспомним все вместе номер, на который мы ждем от вас смс-сообщений. Можно и через интернет присылать, но, значит, если вдруг какая-то у вас вот такая тяга именно к смс-сообщениям, то, пожалуйста. Плюс 7985 и далее 970-45-45. Вот, Кирюша считает, что если человека со скрипки ссылают на мелотрон, то это, безусловно, признак того, что его начинают выживать из группы.
Ну, тут сложно сказать, я не могу точно сказать, чье это было решение, его собственное или группы. Ну, в общем, так или иначе, постепенно как-то он из группы или выдавливался, или его выдавливали. Я напомню, да, что в конце прошлого часа мы говорили о том, что скрипач Дэвид Кросс чувствовал себя неуютно. Он, кстати, говорил, что лучшие моменты концертов рождались в результате паники. В общем, ему было сложно рядом с грохочущими остальными музыкантами, особенно с ритм-секцией, которую Фрип называл летающей кирпичной стеной.
Но она же, кстати, не всегда так грохотала.
Ну вот, тем не менее, видимо, когда уж грохотала, то так, что ему было, Кроссу было тяжело. И, в общем, в конце концов, он ушел. Хотя, когда он приходил в группу King Crimson, он даже ему пришлось в день первой репетиции манкировать похоронами собственного дедушки. Ну вот, а трио собирается в студии, Фрип, Уэттон и Бруфорд, и тут выясняется, что Фрип пребывает в каком-то странном состоянии, то ли душевного кризиса, то ли духовного пробуждения. Бруфорд говорил, что в то время духовное пробуждение могло для человека быть событием более частым, чем чашка хорошего кофе. Или и то, и другое сразу. Свою работу музыканта он выполнял великолепно, но отказывался участвовать в принятии решений, поэтому большую часть работы по подготовке альбома выполняют басист Джон Уэттон и звукорежиссер Джордж Кианс. И, кстати, не исключено, что вот эта безучастность Фрипа только пошла на пользу альбому. Альбом называется «Red», вышел он в 1974 году. Одна из отличительных его черт – это запись гитары с обильными наложениями. Это мы сейчас услышим в заглавной композиции «Red».
роскошная совершенно вещь, альбом роскошный. Я понимаю, что это самый традиционный, самый приземленный, самый близкий к обычному жанру альбом King Crimson. То есть это может быть то...
Приземленный?
Ну, как сказать, нет. Там есть, например, номер чисто импровизационный, где это запись еще с участием Дэвида Кросса, где очень много такой солирующей скрипки, очень похожей на всякую академическую музыку 20 века, такую очень...
Но все-таки он самый роковый по меркам King Crimson, самый такой обычный. Я понимаю, что King Crimson как раз сильны тем, что они необычная группа. И, может быть, я люблю вот эту обычность, но ничего не могу с собой понять.
Ну, это обычность та же тоже. Это кримсонская обычность, которая на самом деле необычная. Но эта вещь действительно стала классикой для очень многих музыкантов и, наверное, одна из самых известных из нашего периода, который мы сегодня...
Но тут вообще редкий случай, когда у Crimson появляется такой настоящий именно роковый такой оттяг, такой адреналин, что, может быть, не часто они себе позволяли, по крайней мере, в 70-е годы.
Ну да, альбом вот этот Red вышел чем-то вроде подведения итогов всей предшествующей истории, в частности потому, что в записи приняли участие некоторые бывшие участники. Как я уже говорил, звучит скрипка Кросса, хотя сам он уже в группе не играет. И кроме того, участвует в записи саксофонист Иэн Макдоналд, один из основателей King Crimson и, собственно, первый композитор группы. Его коллега Мел Коллинз, который играл на альбомах Lizard и Islands, и еще двое исполнителей на духовых инструментах, которые тоже играли на альбомах Lizard и Islands, в качестве гостей габоист Робин Миллер и корнетист Марк Черик. И вот как раз габой и корнет мы услышим в следующем произведении. Там еще звучит виолончель. Это вроде бы был какой-то безвестный виолончелист, которого группа позаимствовала из соседней студии. И чтобы ему не платить, нигде его имени не упомянули. И кроме того, это последнее на сегодняшний день произведение King Crimson, где звучит акустическая гитара. В студии записанная. Вот, кажется, в концертах, вот, которые сейчас начнутся, они решили опять Фрип, кажется, опять будет играть впервые в King Crimson на акустической гитаре после большого перерыва. Fallen Angel.
Thank you.
Нет, ну, убеждаюсь лишний раз, что это мой любимый альбом.
Да, меня тоже.
Кримсона, да. И Вик из Лос-Анджелеса тоже написал, что это тоже вот его любимый диск. Что еще тут там пишут? Ну, вот, я не знаю, отвлекаться сейчас или запомним, и в «Беспределе» про группу Faces поговорим.
Нет, Кирюш, я...
Слух такой есть.
Ну, мы поговорим.
Они возрождаются.
Да, я, Кирюша, отвечу. Вот здорово все-таки, что люди не писали нормальные припевы, а писали какие-то замороченные вещи. Были группы, которые писали нормальные припевы. Пол Маккартни тоже был. Он нормальный совершенно писал припевы. А Кинг Кримсон не писали нормальные припевы. Мне кажется, это классно. Это классно, когда люди могут написать нормальный припев. Я уверен, что они могли бы, но не пишут. И вот это просто самое вот то, что надо лично для меня.
Да, согласен, согласен.
Ну, но как бы и то, и другое имеет право.
Конечно. В это время Пол Маккартни писал совершенно нормальные припевы для всех желающих.
В процессе работы над альбомом Red уже возник план, что в King Crimson вернется саксофонист Иэн Макдоналд, и Уэттон и Бруфорд очень были воодушевлены. И вдруг Фрип объявляет, что группа прекращает существование, причем навсегда.
Это удар, конечно.
Да. Ну, тут, как всегда, он под собственные решения подводил большую теоретическую базу. В это время он находится под большим влиянием идей Георгия Гурджиева и Джона Беннета о скором конце привычного мироустройства, воспринимает это весьма серьезно. И позднее в интервью большом журналу Melody Maker он объяснял, что заканчивается старый мир с его крупными организациями, и нынешние рок-группы, обросшие менеджерами, тоже уже отжили свое, и что вот та энергия, которая исходила от группы King Crimson и ее музыки, для его нынешнего образа жизни больше не представляет ценности. Кстати, тоже в очередной раз, вот бывали у него такие ходы, он предложил менеджменту, чтобы группа продолжила существовать без него, то есть Уэттон, Бруфорд и Макдоналд, но менеджмент отказался. По уже сложившейся традиции, после распада группы в 1975 году вышел концертный альбом, документирующий американское турне, точнее, фрагменты двух американских концертов. Он так и назывался USA и был гораздо более адекватным происходившему с группой на концертах, чем концертник Earthbound, несколькими годами ранее вышедший, о котором мы говорили в конце прошлой встречи. Но тут не обошлось без курьеза. Дело в том, что партии Дэвида Кросса в некоторых номерах были плохо слышны и были перезаписаны в студии, для чего был привлечен скрипач и клавишник Эдди Джобсон, который в это время играл в Roxy Music, а Roxy Music принадлежала к тому же лейблу, что King Crimson. Таким образом, Эдди Джобсон в King Crimson как бы и не поиграл, но оказался причастен к работе в студии на концертном альбоме. Вот такая странная у него была роль. И сейчас мы послушаем как раз вот с этого концертного альбома USA версию композиции «Lark's Tongues in Aspic Part 2». То есть вторая часть вот этой вот самой большой сюиты заливной из жаворонков языков, которая дала название первому альбому.
Кстати, одна из самых ярких тем, в принципе, Кримсона, по-моему.
Да, но
вопрос сейчас... вообще о мелодиях, в принципе, о припевах и прочих вещах.
Вот тут интересно, что первая часть от этого самого заливного, которая открывала альбом «Lark's Tongues in Aspic», это была большая многочастная вещь, которая в основном, в большей части, являлась плодом коллективной импровизации, хотя и с некоторыми законченными фрагментами. И один из них, кстати, вырос с вот той композиции, которую мы слушали в самом начале нашей сегодняшней встречи. А вторая, которую мы сейчас будем слушать, это произведение, целиком сочиненное Фрипом, очень четко структурированное, приобретшее огромную популярность, исполнявшееся на очень многих концертах, в том числе и в более поздние периоды. Начальный ее ход отчасти позаимствован известный священный Стравинского. Еще интересный факт, что эта вещь без ведома Фрипа была использована в фильме «Эммануэль».
Да. И стала даже хитом вообще.
Да, и звучит во время всяких так острых сцен. Фрип подал в суд, но дело удалось уладить в его пользу во внесудебном порядке. Ну и остается сказать, что в 80-е годы у King Crimson появилась третья часть этого самого заливного из жаворонков языков, а 2000-е – четвертая. А мы сейчас слушаем вторую с концерта. We'll be right back. А напомню, что это была концертная запись, появившаяся в 1975 году. Это был альбом USA, уже вышедший после официального распада King Crimson. И партию скрипки здесь записано в студии и исполнил ее Энди Джобсон.
Ну, роскошная композиция, роскошная версия, кстати, несмотря даже на наложение, абсолютно мощно по-роковому это все звучит. Виктор спрашивает, знал ли Фрип музыку Шонберга? Такая жесткая тональность.
Ну, я не уверен, что встречал какие-то упоминания. Думаю, что поскольку вообще он интересовался самой разной музыкой, думаю, что знал. Насколько Шонберг повлиял, сомневаюсь. Тут немножко другие влияния. Стравинский, да. Барток, да.
А сейчас у нас реклама.
Я Владимир Варфоломеев.
А я Александр Плющев.
И мы вновь работаем в утреннем развороте.
Но мы же не будем вести его вместе.
Давай, неделю ты, неделю я.
Или две через две.
С понедельника по четверг с 9 до 11.
А иногда и до 11:45.
Ну да, мы не одни.
Мы с девчонками.
Я Владимир Варфоломеев.
А я Александр Плющев.
Звезда 90-х нашла нового мужа.
Глянец.
Подружка миллиардера перекрасила свою собаку в розовый цвет.
Глянец.
Известная певица похудела, поправилась, а теперь снова похудела.
Ну глянец же, ну глянец.
А где я тебе не глянец возьму?
Как где? На Эхе. О женщинах, известных не только своими платьями, мужьями и диетами, а тех, кто достоин первых полос неглянцевых журналов, расскажут Дарья Пещикова и Екатерина Конакова. Неглянец по четвергам в 16 часов.
В эту пятницу после 20 часов в программе Виталия Демарского 20.15. Стабильность на Кавказе. Видимая или реальная? В нашей студии глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов. 20.15 в пятницу после 8 вечера.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю по пятницам с 9 до 10.
Эхо Москвы. 91.2 в диапазоне FM.
Ну что же, возвращаемся. Нам написал Биг Дик Тони. Кто еще написал? Еще написал Сережа из Самары. Кримсон нам пишет: не все равно, что и как играть. Отсюда и мощь, и мысли. За комментарий дяди Гриша огромное отдельное спасибо.
Спасибо вам за любовь к хорошей музыке. Итак, ну, собственно говоря, расскажем немножко о том, что было с музыкантами после распада группы. Дэвид Кросс, который ушел еще до записи альбома Red, впоследствии много записывался, у него были свои группы, и он, кстати говоря, и с бывшими участниками King Crimson сотрудничал, приглашал их. Недавно, совсем вот в этом году, у него вышел совместный альбом с Фрипом, где да, используются записи, которые делал когда-то Фрип, а потом Кросс на них тоже что-то наложил, и используются как раз произведения, которые мы будем слушать в конце часа. И недавно, кстати говоря, Кросс выступал с участниками King Crimson более поздних составов. Это тоже интересно. Иэн Макдоналд, который так и не вошел в King Crimson во второй раз, впоследствии играл в группе Foreigner, а вот в 2000-х годах вместе со своим коллегой Мелом Коллинзом создал группу 21st Century Schizoid Band, в которую вошли участники King Crimson первых лет и играли на концертах, собственно, вот произведения группы ранних альбомов. Но Мел Коллинз, кстати, вот в нынешний состав King Crimson вернулся, то есть там есть саксофон и флейта. Джон Уэттон и Билл Бруфорд играли очень много где, это долго перечислять, самые разные группы, в которых они играли, и пытались сделать что-то вместе в конце 70-х, пытались уломать Фриппа, возродить King Crimson, и вроде бы даже уже почти уломали, и была идея собраться вчетвером с упоминавшимся уже нами Эдди Джобсоном. И Джобсона вызвали из Америки, где он играл в это время у Фрэнка Заппы. Но, ну так, по крайней мере, по одной из версий, пока он летел, Фрипп передумал. И когда Эдди Джобсон вернулся, они с Джоном Уэттоном, Биллом Бруфордом и гитаристом Аланом Холсвортом собрали группу UK, где, кстати, Уэттон какие-то свои музыкальные идеи и какие-то тексты, которые он ранее использовал в концертном репертуаре King Crimson, реализовал. Ну, а что касается Билла Бруфорда, то он в King Crimson в будущем еще, ого, как появится, но это уже другая история. Фрипп, вот так вот заявив о том, неожиданно для других музыкантов, что группа прекращает существование, на некоторое время удалился тоже в своего рода монастырь, он ушел в школу духовных практик, основанную Джоном Беннетом, и оставил музыкальную деятельность на несколько лет, а потом вернулся и стал играть с Дэвидом Боуи, с Питером Гэбриэлом, еще с другими музыкантами, и вот надо сказать, что именно эта деятельность, а не King Crimson, позволили ему стать, ну, хоть сколько-нибудь известным сколько-то широкой публике. То есть, когда вот была такая курьезная история недавно, когда Фрипп вдруг со своей женой появился в каком-то странном, какой-то странной телепередаче про супругов. Какая-то такая была игра, странная телеигра, насколько супруги друг друга знают. И его представляли, да, вообще King Crimson, кажется, не была упомянута. Вот вы играли на гитаре у Дэвида Боуи, у Питера Габриэла, с группой Блонди, что-то такое.
Кстати, он сам что, не отреагировал? Вообще же такой человек.
Он, мне кажется, выше этого.
Вот удивительно, в этой передаче он как-то был, очень держался скромно, улыбался и как-то совершенно не выкидывал никаких там коленец. Но мы, может быть, когда-нибудь еще коснемся этого эпизода. Это очень, очень странно и смешно. Ну вот, а сейчас, вот, все, наверное, недоумеваете, о чем мы, собственно, осталось говорить, когда группа прекратила существование. Ну, я вам скажу, что в 80-х и в 90-х, и в 2000-х, и в 2010-х King Crimson еще будет существовать, но вот еще нам осталось послушать одну композицию, которая требует некоторого большого комментария. Эта композиция завершает альбом Red и завершает, собственно говоря, вот весь, всю историю.
Так.
Да, всю историю King Crimson конца 60-х, первой половины 70-х. На мой взгляд, не только лучшее произведение King Crimson, а, может быть, вообще одно из лучших музыкальных произведений на свете. Вот, и потрясающий такой финал. Первоначально называлась она, как и второй альбом, Stars and Bible Black. Название это было позаимствовано из произведения поэта Дилана Томаса «Под синью молочного леса». Интересно, кстати говоря, что существует джазовая композиция с таким названием «Starless and Bible Black» у британского пианиста Стэна Трейси. Даже известно, что Билл Бруфорд эту композицию слушал, еще будучи в ЕС. Так что, может быть, как-то вот это просочилось King Crimson. Но вот первый вариант песни с таким названием был предложен Уэттоном. Уэттон написал текст. Но Фриппу и Бруфорду эта песня не понравилась, ее задвинули, а название само «Starless and Bible Black» было отдано альбому и некой инструментальной импровизации, которая, значит, на концерте была записана, и в этот альбом попала, а с песней ничего общего не имеет. Но после этого все-таки песня была возрождена. К вокальной части Бруфорд сочинил басовый риф. Да, я не оговорился, барабанщик Бруфорд сочинил басовый риф. Такой жесткий, со сложным ритмом. И в таком виде она вошла в концертный репертуар, неоднократно исполнялась. А к моменту записи на альбоме «Red» она потерпела очередное изменение, потому что уже не играл ни Дэвид Кросс, но были в записи приняли участие саксофонисты Мел Коллинз и Иэн Макдоналд. А само название сократили до Starless, при том, что слова Starless and Bible Black в ней звучат. Вот такая вот путаница. Довольно сложно в этом всем разобраться. И вот эта самая песня Starless на 12 лишних минут завершает альбом Red, последний альбом King Crimson, последняя песня King Crimson 70-х годов.
Но это не завершает сериал о King Crimson. Мы, безусловно, ждем Гришу с продолжением о 80-х годах рассказа и далее.
И далее. Я так понимаю, там есть что послушать, есть что рассказать, да?
Спасибо, дядя Гриша. Слушаем скорее эту прекрасную вещь.
Спасибо. До свидания.
затаив дыхание, все вот дослушали до последней секунды.
Нечего к этому добавить.
Сильно. Это настолько сильно, конечно, сколько раз слушаешь, каждый раз просто мороз по коже, что называется. Потрясающе, да. Как, я не понимаю, как это можно сочинить, не понимаю, как это можно сыграть. То есть это какой-то высший...
Но это, по крайней мере, космос. Это вне жанров музыка просто.
Да, ну музыка. И еще раз спасибо, значит, Грише и от Игоря, и от Рокси. И, значит, Алексей пишет, что у него входящий в телефоне стоит звонок, окончание Starless.
Ну, это безжалостно, Алексей, ну...
Ну, Кирюша считает, что, ну, раз уже так вот все лучше послушаю, то можно спокойно переходить. Кирюша, он так вот приземленно смотрит, что можно уже, собственно, переходить к беспределу.
Ну, значит, будем переходить, я так думаю, после рекламы, после новостей.
Да, еще раз, Гриш, большое спасибо.
Спасибо, Ким Кримсон, спасибо всем.
И рассказал очень всего много интересного.
Но мы ждем еще дальше-то, ждем.
Продолжение будет обязательно. Приветствуем еще раз всю честную компанию. 3:03:36. Напоминаем, что у нас за пультом Василий Антипов, за звукорежиссерским, а у микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
Дядя Миша, отдохнувший, посвежевший, сейчас он нам расскажет, как он питался за границах сыром.
Дядя все
хорошим.
На сыр вот напирает, я чувствую.
Но ты привез, дядя Миш, себе какие-то...
Я при кондитерские, кондитерские изделия. Нет, сыр нет. Сыр очень с ним сложно. Сыр такая штука.
То есть ты разделяешь политику партии и правительства?
Я скорее сыр, он может разделить как бы семью, понимаешь? Вот. Я не разделяю, а сыр он разделяет.
Каким это, образом?
Ну, ты понимаешь, если какие-то члены семьи любят такой вид сыра, а некоторые любят...
Значит, надо привезти два вида сыра?
Другой, а этот другой еще вдобавок имеет довольно резкий запах, то это чревато последствиями, понимаешь? В некоторых случаях семья просто оказывается дороже, чем сыр. Вот, когда то под угрозой семейное благополучие...
Я отказываюсь этому верить, просто отказываюсь от этого. Думаю, что дядя Миша просто тень на плетень пытается навести.
Я думаю,
он,
что
на самом деле, побоялся, что его на границе будут давить танками.
Нет, ты знаешь,
с сыром.
Ты знаешь, мне удалось провести, я провез попутно, сейчас небось вот скажу, нет, я не буду говорить, а то меня это самое найдут потом.
Правильно.
Вот.
Мы же там приготовились записку, что у тебя искать.
Да нет, я не скажу. Вот, но это продается в магазинах, не то, что что-нибудь.
Все понятно.
Вот, но мы все-таки давайте будем...
Давай мы вспомним номер телефона, да?
Да.
Давай вот в порядке исключения. Ты соскучился по работе здесь в студии. Скажи, пожалуйста, вот наш СМС, если вы хотите нам присылать, пожалуйста.
Да вообще, ты меня просто выбил из клея, чтобы я вот сейчас номер сказал, да? Без тренировки. Я вижу, да, без вот интонационной практики, но я попробую. Итак, если вы хотите отправить нам СМС, то это можно сделать на следующий номер. +7 985 970 45 45. Тогда объявляй, пожалуйста, наш электронный адрес сейчас.
Электронный адрес heybulldog@mail.ru.
Да, это все весело, и, конечно же, но вот все-таки, ты знаешь, с грустной ноты приходится начинать вот эти два часа, потому что на днях буквально пришла новость, которая, конечно, поразила многих любителей музыки, многих любителей старого рока, потому что мы понимаем, что многие из музыкантов, которых мы любим, в общем-то, все, к сожалению, не молодеют отнюдь. И иногда довольно грустные сообщения приходят. И одно из таких сообщений, поступивших на днях, связано с лидером группы Motorhead Lemmy, который, как известно даже, вот в прошлом году несколько туров, несколько выступлений пришлось отменить по состоянию здоровья Лемми. И было, судя по всему, недавно обследование врачей. И Лемми сделал заявление, что по рекомендации врачей, потому что ему сказали врачи, ему придется окончательно отказаться от виски. Вот, то есть то, что составляло такую значительную часть жизни, особенно виски с колой, то, что он всегда любил. Вот, он полностью...
Кола — это вредно вообще.
Да.
Виски
он...
я не знаю.
Вот, но он полностью отказывается от виски, так он заявил, и переходит на водку с апельсиновым соком.
Просто, я думаю, что пару, наверное, компаний, которые выпускали виски, они просто закроются теперь?
Я не знаю, что будет. Я не знаю, что будет в связи с этим, с музыкой Motorhead. Может быть, какой-то новый творческий этап наступит, как у King Crimson. Вот, когда они там, значит...
Начнут, наверное, что-нибудь петь про Крым.
Не знаю. Но вот, конечно, шок. То есть музыкальная общественность в шоке. Осмысляем, слушаем Motorhead пока. Пока еще старого, как бы, старый.
Старого разлива.
Hear the hammer.
Motorhead, Born to Lose.
Так, теперь, значит, вот свежие сообщения. Лена пишет из Леса, которая... Все-таки необходим интеллект, чтобы слушать Кримсона, я так понимаю. Как под здорово. Red идеально идет Red. То есть под Красницкого, как по-русски говорят. Видимо, под Красницкого хорошо идет Red, да?
Я думаю, что именно это имеется в виду. Здорово, Вася... все-таки, что есть группы, чтобы слушать которые не обязательно интеллект.
Это я нет, так... ну, в общем,
плавно да, как да, бы, да, да такую делает переход.
Некоторые даже вот у нас, которые есть, там наоборот даже, если есть интеллект, то совсем-то.
Мешает.
Там наоборот, там нужно вынуть мозг и тогда слушать хорошо очень.
Ну, собственно, не нужен не интеллект, а мотор, да?
Мотор, да, вместо сердца.
Да, пламенный. Это дядя Гриш, спасибо. Вася нам пишет, ночные эфиры со вторника на среду лучше всяких Одинов. Ну, дело в вкусе,
дело в вкусе,
видимо, да, я так понимаю.
А значит, что... вам так больше нравится.
А нам?
А нам? Ну, я не знаю, я в другие...
Мы молчим, тактично мы молчим, да. Все-таки над нами есть, над нами выше там. Так, Кирюша пишет. Дядя Миша, кстати, вы вообще в курсе, как тут дядя Володя беспредельничал в позапрошлый
так,
раз без
Кирюша,
вас?
Рассказывайте,
творил
пожалуйста.
Просто, что хотел вообще.
Я хочу все
и
знать.
И Жизнертал не поставил, и Проклхаром не
как
поставил.
Как не поставил?
Я, Дримзетер не поставил.
Я смотрел плейлисты изучал. А, вставил же, понимаешь? Слушай, ну ты как ты себя ограничивал
некоторым
вообще?
Некоторым слушателям он в результате была нанесена непоправимая травма.
Но мне кажется, что тем, кому была нанесена травма отсутствия Жетротала будет с лихвой им воздастся да. В сентябре. И это я не пустил и... спойлер.
Нет. Так, начиная с сентября и до конца года будет там, травма, будем ликвидировать. Так, мышеловки становятся бессмысленными, пишет Игорь.
Это к чему
ввиду говорит? Сыра, что как бы, раньше же сыр в мышеловке заряжали, а теперь непонятно, что за... А что можно заряжать вместо сыра?
Ну, сало некоторые заряжают.
Да.
Тоже как-то сейчас
сало
вообще,
сало как-то
да?
Это тоже как-то
не политкорректно.
Непонятно. Да, абсолютно, да. То есть там они же... Да, ну не будем, да. Так, что еще? Чем болен Джон Андерсон? Он так давно молчит. Я не слежу.
У него астма, по-моему.
Нет, сейчас он не болен, но у него интересный очень проект. Вроде бы должен выйти альбом осенью со скрипачом Жаном Люком Понти.
Да,
они играют обработки какие-то своеобразные из песен Yes, каких-то произведений Понти, кажется, и что-то новое. Просто они как-то очень долго откладывали, у них там менялся, кажется, гитарист. Какая-то долгая история. Ну, он вроде как здоров.
Ну, дай бог.
Да, в отличие от басиста Ес Криса Сквайра, который вот недавно ушел.
Да, мы вспоминали как раз несколько недель назад очень
так, жалко. Илья из Питера спрашивает, не было ли мысли сделать сериал о лейблах звукозаписи, скажем? Айленд, только не Айрланд, у вас Ирландия написано, Айленд, остров, в смысле, Vertigo, Harvest,
да,
не было,
хороший.
Не были.
Ну, у меня такие идеи были. Ну,
Дядя Миша, надежда только на тебя.
Да нет, ну, столько идей, понимаете.
Вот, сколько осталось серии еще?
Сколько идей осталось?
Нет, Rolling Stones.
А разве осталось?
Остались?
Ну, есть одна резервная бонусная полусерия.
Вы слышали, полусерия, все.
Но она
вопрос закрываем.
Неизвестно, когда будет.
Так, Евгений из Петербурга. Доброй ночи, уважаемые. Не являюсь фанатом винила, зато у меня огромная коллекция аудиокассет разных жанров. На ваш
прекрасно.
Взгляд, есть ли у кассет хоть одно преимущество перед винилом? Дядя Володя, почему считаете Абба поп-музыкой? Ведь вы сделали столько эфиров про эту великую группу.
А почему нельзя считать Аббу поп-музыкой и при этом нельзя считать ее великой группой?
Ну, а почему? Что? Это же, в общем, наверное, не рок-музыка все-таки. Как бы так, мне все-таки кажется, да. Вот насчет, да, я даже не знаю, что сказать.
Аудиокассет преимущество.
Вот насчет аудиокассет, да, это сложный очень вопрос. Но, видимо, если кто-то пользуется по-прежнему аудиокассетами и не пользуется винилом, то, наверное, это...
А это здорово. Это сейчас тоже возвращается мода. И есть сейчас даже
дешевле,
некоторые...
Дешевле, чем винил, безусловно.
Некоторые лейблы, которые только на кассетах выпускают музыку. Кассеты очень легко перезаписывать, между прочим. Вот. А винилы всякие...
Двухкассетником?
Двухкассетником, конечно.
Я просто помню, что я два пакета таких огромных, знаешь, как вот из Ашана, таких два пакета кассет. Просто в какой-то момент они у меня лежали дома. У меня сломался магнитофон.
Крау.
Вот, не работал, да.
Ну, не говори.
Я взял и на помойку их вынес.
Ужасно. Я практически сейчас вот испытываю. Тут показывают, как санкционный сыр бульдозером уничтожают. Я сейчас то же самое травму мне
причинил. Я не под бульдозер положил. Я просто аккуратно поставил пакеты около помойки. Значит, кто хочет, пожалуйста, люди, пользуйтесь, слушайте. Там были бумажки вложены с названиями, что там записано. То есть, все было по-человечески.
Обалдеть.
Может, кто-то сейчас слушает и думает, какой козел выбросил такое богатство.
Привет вам. А у кассет, кстати, еще, например, то преимущество, что их можно карандашиком перематывать.
Мотать, да. Кстати, вот это говорят, это такой момент, да, вот если, значит, тебе показывают кассету и ручку шариковую,
да,
скажем, и говорят, вот что общего у них есть? Если человек не может ответить, значит, это другое поколение, значит, он не понимает вообще смысла жизни.
Да.
Значит, у нас был вопрос, мы обещали вернуться к нему в беспределе, по поводу якобы слухи какие-то были о воссоединении группы Faces. А кто может воссоединиться?
Да там осталось, Рон, к сожалению, Вуд, трое. Рон Вуд, нет, Стюарт, подождите,
тем более,
нет, все там известно, все есть и слухи, и большое желание, и Кенни Джонс говорит о том, что очень хочется уже воссоединиться, и вроде бы даже на сентябрь одно благотворительное выступление запланировано.
Ну, благотворительное один раз
трое
я допускаю.
Из участников живых, Род Стюарт, Ронни Вуд и Кенни Джонс. Но мне кажется, это не вполне воссоединение, потому что без Ронни Лейна и Маклегана это, ну, как-то все-таки не совсем то. Даже совсем не то.
Мэриот с ними был?
Нет, Мэриота с ними не было. Вот. Поэтому это все запланировано, но... Ну, нет, в любом случае, я в таких случаях всегда радуюсь, что, ну, хорошие дядьки снова играют вместе, что им
нет,
хорошо.
Да, любовь, да. Ну, как, а как же, что скажет Джаггер?
Джаггер, ну, перетопчется
без него,
немножечко.
Кто-то будет петь без него?
Перетопчется, да. То, как это самое переманит опять назад Ронни Вуда Faces, как, сколько уже, 40? Нет, не 40, 30 лет назад, да.
Нет. Ужас какой. Так, дядя Вася, пожалуйста, приготовимся. 40. Давайте послушаем следующую пленочку. We'll be right back. Это были эротические кошмары, Erotic Nightmares от Стива Вая.
Интересно, как это выглядит.
Я просто заказал нового Стива Вая. В прошлый раз тут меня спрашивали, послушал, не послушал.
Сатриани тебя еще спрашивали.
Нет, меня спрашивали в прошлый раз про...
Про Сатриани было точно письмо. Про Сатриани, может, про Вая тоже спрашивали?
Может, про Сатриани спрашивали.
Так, ну-ка, давай вот
не
про
важно.
Сатриани. Без разницы.
Я решил, что пока я нового кого-то из них не послушал, то надо послушать кого-то из них старого. Я немножко, наверное, больше люблю Стива Вая все-таки.
Я затрудняюсь с ответом. Я, наверное, Вая, кстати, меньше слышал, чем...
В свое время вот этот альбом просто произвел очень сильное впечатление. Там и клип какой-то по телевизору показывали несколько раз. Там, значит, ну, как бы там в школе действие происходит, там мальчик, короче, начинает на гитаре на уроке, там учительница просто просит показать его, как, значит, что такое. Вот мальчик Стиви играет на гитаре. Класс, давайте послушаем Стиви, давай, прошу. И он начинает врубать хэви.
Так,
такой.
Так. И что же, эротический кошмар начинается?
Нет, он другую вещь играет. Не в какие-то школы эротические кошмары можно. О чем ты говоришь?
Я испугался.
Так.
Слава богу. Нет, я, кстати, ты знаешь, я должен признать, что я совсем не в теме их поздних работ. Сатриани и Вая. Вот эти все ранние диски. Известно, классика. А вот что стоит брать из поздних дисков? И стоит ли вообще что-то? И вообще, насколько жив сейчас жанр вот этого Шреддинга, так называемого? Я...
Владеет терминологией.
Я терминологией владею, а матчастью не владею.
Ну,
нужно.
Я, наверное, наоборот, скорее, ближе, как бы, немножко шарю в отчасти, а вот терминология сложновата.
Ну, так стоит все-таки вот поздний там брать после года 95-го?
Ну, на мой взгляд, чем тысячный. Позднее, тем менее, как бы, это все, ну, как бы... Ну, что ли, стандартизовано, потому что, ну, долгое время все гитаристы примерно играли похоже очень друг на друга. Там, ну, может быть, там Сатриани и Стива Вая можно было отличить от множества других, но так все нарезали как бы примерно одинаково. Это, в общем, начинало утомлять. Вот. А мне кажется, что в последнее время они непредсказуемы. Они играют, в общем, как бы даже нельзя сказать, в каком направлении они играют. То есть это часто очень бывает не тяжело совершенно.
Интересно.
Вот, то есть мне интересно послушать.
То есть оптимистический прогноз.
Ну, это даже не прогноз, а просто как бы мое личное восприятие. Вот. Хотя я понимаю, что я любой альбом там Стива Вая, послушав, я к нему обращусь заново, там, через 2 года, может быть, там, да, потому что, ну, может быть, какие-то. Если очень что-то понравилось, я один трек какой-то могу переслушать. Ну, в общем. Слушать альбомами, это не совсем...
Но все равно заинтриговал по части непредсказуемости.
Вот, когда я увидел следующее сообщение с подписью «Алсу», я немножко вздрогнул. Вот. Но оказалось, что «Алсу» – это наша слушательница, ей 61 год. Вот пишет, что как хорошо, что сегодня была бессонница, впервые вас стал слушать, теперь буду слушать всегда. И работать с подъемом. Спасибо большое.
Бессонница – это прям как в рекламе «Эхо Москвы», которая у нас звучала.
Так, Диггер пишет, что кассеты и бобины переписывать было проблематично, качество терялось, скорость разная. Вот, ну...
Ну да, не без того, конечно. Ну,
были проблемы, были. Помню, у меня был магнитофон родительский, то есть родители мне его отдали на бессрочное пользование. И у меня, значит, он был такой маленький. Туда влезали бобинки маленькие на 180 метров. То есть 250 бобина уже не влезала. Но пленка, значит, двойная покупалась. Значит, 180 метров, там 360 метров пленки было. То есть вполне можно было писать. Но была всегда проблема, потому что пленки же было мало всегда. То есть хотелось как можно ее компактнее, что ли, использовать. Но два альбома на сторону никак не влезало. Значит, разбивать альбом пополам, это, в общем, как-то не очень хорошо было. То есть, с одной стороны, один альбом, потом пленку переворачиваешь, значит, как это было в знаменитом номере, значит, здесь переворачиваем, здесь не слушаем, здесь играем, не играем, здесь рыбу заворачивали. Да. Я пленку не любил как-то крутить. Поэтому с пленкой всегда, конечно, были большие проблемы. Ну, кстати, когда возникли болванки вот компакт-дисковые, да, CD-арки, там тоже, значит, выяснилось, что долгое время там альбомы по 70 минут, они не влезали, по-моему, или сколько?
Ну, 80 минут. Ну, ранние болванки были 73 минуты.
Ну, вот, а там, скажем, если альбом на 76 минут не влезал, зала. И умники, значит, начинали отрезать или сокращать.
Да, были такие. Обычно. А некоторые еще отечественные производители по два альбома на один талантливо вмещали. Да. Такие были архивированные версии. А между тем, из Республики Татарстан прекрасно сообщают, наконец, предкорректную наживку для мышеловки. Пожалуйста, записывайте рецепт. Хлебная корка, пропитанная подсолнечным маслом, нерафинированным. И от себя добавлю, конечно, от отечественных производителей. Вот, действует, судя по всему, безотказно.
Агита, дядь Миш, почитай. Ты вот соскучился, наверное, по сообщению.
Я, конечно, соскучился.
Почитай, вот, ну, получи удовольствие.
Кирюша находит положительные еще стороны у кассеты, что можно и пленку перевернуть. Ну, как, кассету можно перевернуть, да. Тоже очень
можно ее еще растянуть немножко. Она тянется хорошо, пленка.
А это интересно, зачем? Какие это
просто свойства? Как бы, да, проверить.
Музыкальные эксперименты, думаешь? Ну, наоборот, потом пустить, да, как Джордж Мартин по стопам великих.
Да.
Бывает. А, между прочим, кстати, бывало, что когда ее немножко так, то ли она подзатрется, то ли так подколбасит, там некоторые тихие моменты, когда между песнями, можно было слышать задом наперед пропускаемую с соседней дорожки, с другой стороны.
Музыку. Точно, точно, бывало. Да,
очень был интересный эффект. Так, давайте-ка мы обратимся к следующему письму, которое пришло на наш электронный адрес, который дядя Володя так блестяще озвучил в начале этого часа. Написал нам наш постоянный слушатель Будапешт. Вот над каким интересным вопросом он задумался. Я буду цитировать. Большинство групп, пишет он, имеют в своем составе освобожденных вокалистов как полноправных членов коллектива. Более того, это лицо группы, то есть фронтмены. Ну, я, кстати, не вполне вот с этим заявлением Будапешта согласен. Мне кажется, это скорее для определенных направлений музыки свойство. Там какой-нибудь хард-рок, вот там как-то нужен фронтмен, который машет хайром.
И а где-нибудь интересно, фронтмен нужен, а бэкмен нужен?
Это я...
Бэк-вокалистки,
да. Ну вот, поэтому я не знаю, кстати, вот Будапешт насчет вот такой именно распространенности фронтменов, потому что начиная там от группы Битлз какой-нибудь, в которой не было никаких таких вот фронтменов, знаете ли, которые просто пели, и заканчивая Pink Floyd или не заканчивая теми же King Crimson, которых дядя Гриша нам представил. Ну, то есть огромное количество коллективов. Вот, но вопрос от Будапешта, да. Какие коллективы, в каких коллективах вокалисты совмещали свои вокальные труды с должностью в качестве музыканта группы?
Ну, это море просто.
Вот. Мне тоже кажется, что море, но ведь очень...
Фил Линн хотя бы вспомнить сходу.
Ну да, очень часто это были басисты или гитаристы, потому что действительно, в общем-то, ничего особенного не стоит играть на гитаре и петь. Но я вот размышляю, чем можно порадовать Будапешта, вспомнил более сложные ситуации, когда фронтманом является не басист,
барабанщик,
а человек, находящийся в гораздо более сложной ситуации, например, барабанщик. Вот это действительно задача, быть фронтманом и при этом играть на барабанах в группе. Это интересный заход. Но я решил не ставить группу Eagles, чтобы дядя Володя не огорчать.
Не травмировать. Скажи, назови все своими именами.
Да, тем более, кстати, в Eagles тоже, можно сказать, было несколько вокалистов, некоторые гитаристы тоже пели. А зато вот у группы Genesis был период, когда фронтменом...
Решил дядя Володя не травмировать.
Ты же больше любишь Genesis, чем Eagles. Или как? Нет, а хочешь иглс? У меня сейчас иглс есть.
Дайте кислороду.
Кислороду не можем дать. Он можем дать Genesis. Только.
Это глоток свежего воздуха.
Давайте послушаем сейчас фрагмент альбома Genesis Trick of the Tail. Как раз первый их альбом, который они записали с Филом Коллинзом в качестве главного фронтмена. Основного и номер, который мы с вами будем слушать, называется «Сквонг».
Теперь все по-другому. Разворот в субботу и воскресенье ведут Алексей Соломин и Алена Вершинина. А через неделю Ирина Баглоян и Всеволод Бойко. Затем по кругу. Разворот в выходные в 7 утра по Москве, в 9 в Екатеринбурге, в 11 в Красноярске, в 14 во Владивостоке.
На одном боку полежал, перевернулся и хорошо.
Осторожно приоткрывая дверь и опасливо щурясь на солнце, мы переезжаем из ночного эфира. Программа «Вот так. Звуки истории» теперь будет выходить по субботам в 16 часов.
Код доступа у ней в руках, и волосы огонь, язык остер, ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь, она как Жанна д'Арк, разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад в июле.
«Эхо Москвы» 25 лет. Чего только не было в нашем эфире. Мстислава Ростроповича заманивали ночью в редакцию сразу после путча. Александр Рудской кричал на Валерия Зорькина. Министр Милибанд находил родственников по телефону. А Билл Клинтон дрался с Венедиктовым ногами под столом. Это и многое другое в программе «Отголоски» по пятницам. В конце утреннего разворота с повтором в воскресенье вечером и в понедельник рано утром. Полная версия исторических эфиров на сайте. «Отголоски». Юбилейная программа «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
We'll be right back.
Мы с вами пронаблюдали, помимо, мы прослушали, а попутно пронаблюдали сдвиг некий во времени.
Сдвиг.
У нас произошел сдвиг во времени. Ну, в конце концов, да.
Да, но все кончилось хорошо.
Да. Значит, нам подсказывают, что день рождения, оказывается, Иэна Гиллана.
Да, вот. Мы поздравляем.
Дай Бог ему здоровья, да, дай Бог ему. Если он может еще по-прежнему что-то петь и выступать, дай бог, как говорится. Но если вы хотели, Диггер, чтобы что-то прозвучало, то нужно подсказывать заранее. Как-то,
пишите, да, письма.
Так, что она нам написала где-то? Вот Любовь Николаевна нам написала.
Да, Любовь Николаевна вот укоряет, как же борщец со сметаной.
Борщец со сметаной и с кусочком сыра вообще.
Вы знаете, Любовь Николаевна, я хочу сказать, что я вот даже на чужбине не терял духовные связи с родиной, потому что, как оказалось, в Германии во многих заведениях совершенно замечательную солянку подают. Правда, ее называют Золянка, но...
Золянка, она
совершенно классная.
Золянка, я помню... А у них есть, скажи, пожалуйста, сосиски с капустой?
Ты знаешь, это немного другие области, потому что вот в тех областях,
я
где
помню,
я был...
была песня такая, сосиски с капустой, я
там,
очень люблю.
Если тебе интересно, я могу немножко рассказать. Это скорее рыбные области, потому что это побережье Балтийского моря. Вообще, я плохой в этом смысле кулинарный турист, потому что я кулинарии совершенно не интересуюсь, рыбную пищу не очень люблю. Меня скорее привлекают какие-то ландшафты, какие-то географические особенности. Меня всегда интересовало, когда я смотрел на карту, обилие островов, которые есть у немецкого побережья Балтийского моря, в частности, вот остров Рюген, который считается одним из самых известных таких немецких островов, на котором еще немецкий художник Гаспар Давид Фридрих любил бывать и рисовать такие мрачные ландшафты. Вот там, конечно, хотелось побывать, и оказалось, что очень живописные скалы.
Это там до сих пор еще мины не обезврежены.
Ты знаешь, я тебе сейчас... Мину тоже расскажу. На Рюгене действительно есть замечательные совершенно скалы, очень живописные, оттуда открываются виды. А если сесть на корабль и немножечко проплыть, то можно доплыть до острова, на котором запрещены частные автомобили. Небольшой остров Хидензее, там частных автомобилей просто нет. Там есть скорая помощь, там есть, ну, пожарная машина на всякий случай.
То есть вот одна.
Такие. Но он небольшой действительно
там, как остров. Бы, там... Есть строение?
Да, там есть так, несколько поселков.
А, вот так все-таки.
Там есть несколько поселков, он примерно...
А зачем там нужны машины, если это остров?
Протяженность километров 20 в длину он имеет. Вот. Но там
прекрасно.
Есть велосипеды, и там есть лошади.
Автобус ходит?
Нет, никаких... Нет, автобусов там не ходит. И замечательно совершенно дорога из одного населенного пункта в другой выглядит как такая асфальтированная дорожка, по которой такая толпа велосипедистов в одном одном и в другом направлении курсируют. Это, конечно, вот производит впечатление, когда нет машин. А еще действительно есть остров с минами необезвреженными. Это остров Узедом называется. Он находится практически недалеко от Польши. Часть острова, на самом деле, принадлежит Польше. И хотя остров теперь сделан курортным, во времена ГДР он был закрыт для простых людей. Но еще раньше, в конце 30-х годов и во время Второй мировой войны, там был известный полигон и завод по производству ракет Фау-2. Собственно, они там были разработаны. Это известное место Пенемюнде, называется, на котором доктор фон Браун работал, на котором немцы испытывали свои ракеты. И сейчас Пенемюнде превращен в музей, там можно все посмотреть.
Чувствуете просто дело человек говорит, может экскурсии проводить.
Да нет, о чем ты говоришь? Но большее впечатление, конечно, производят заборы, которым огорожены лесистые части, там велосипедных дорожек много, и вот на окраине острова, где Пенемюнде, там тянется забор, а иногда, кстати, забора нет, но висят страшные совершенно таблички, правда, на немецком, на которых написано, что под страхом смерти категорически запрещается отклоняться от велосипедных дорожек, потому что остаются остатки вооружений. Вот так там примерно написано. И действительно, местные люди говорят, да, там вот в этих лесах до сих пор все не разминировано, какие-то есть такие вещи.
Партизаны подрываются до сих пор.
Вот, да. Но это как бы одна оконечность острова, а если там проехать несколько километров, основная часть – это курортный остров, где пляжи, где народ отдыхает, купается, сидит в этих креслах своеобразных с крышей курортных немецких, которые называются «Штрандкорп». Очень характерный, только в Германии есть. В общем, это было, конечно, интересно так, колоритно. И интересно, что, в общем-то, никто, кроме немцев, туда не ездит, и по-английски они там особенно говорить не желают. Вот, так что приходилось как-то освежать.
Не в Берлине, в конце концов.
Свой немецкий язык.
Дядь Миша, прямо вот освежил?
Ну, я попытался, да, немножко пыль стряхнул, но надо, конечно, еще работать в этом направлении. Но народ,
попросим что-нибудь сказать.
Народ, конечно, на русские номера автомобильные глядел с большим удивлением. Это было приятно.
Да?
Вызывать такую реакцию.
Ну да, хорошо. Значит, Кирюша, так примерно и было. Кирюша предполагает, что вот длинная вещь от Genesis, и держали дядю Володю за руки и за ноги, да, чтобы он дослушал до конца. Примерно так оно и было, в общем.
Дядя Вася попытался было рекламу включить, но тоже, в общем, не помогло.
Так, сегодня еще и дни рождения у Джинджера Бейкера и у Джона Дикона. Вот Игорь нам из Ставрополя подсказывает.
Да, нет, если
Дикону все... 70, а Дикону 64.
О, Дикону
70. И мне 55, Анкл Юра из Вашингтона пишет.
Поздравляем вас.
В первую очередь Анкла Юру поздравляем. Да,
безусловно.
Потому что музыканты, их там найдется кому поздравить. Да. А мы вот нашего человека поздравляем.
Анкл Юра, держитесь, мы рады, что вы с нами.
Так, что давайте послушаем следующую вещь. Она называется «Дубай блюз».
Боже мой, это курортная тема, да? We'll be right back.
Это были Chicken Food.
И это уже был Джо Сатриани.
Да.
Вот как они у нас ходят парой. Но давайте, у нас не так много времени в этом часе остается. Под занавес давайте неожиданно Джона Фогерти послушаем.
4:03:40. Еще раз всю честную компанию приветствуем с огромным удовольствием. Причем Василий Антипов у нас, дядя Вася у нас за пультом, а у микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
Ну, дядя Миш, давай уж, сегодня пошла такая гулянка.
Опять
давай,
я. Да, давай. Ну, ладно. Если хотите отправить сообщение на наш СМС-монитор, пожалуйста, воспользуйтесь следующим номером. +7 985 970 45 45.
Хорошо, совсем неплохо.
Я мне буду тренироваться.
Да. Значит, дома. Что? Последнее сообщение, кстати, вот с монитора. Денис из Новоуральска. Кто играл Дубай Блюз? Это была группа, я вроде сказал, Chicken Food.
Там состав, да, Сатриани, Хьюз.
И басист из Ван Хейлен. Забыл, как его зовут.
Это я по Ван Хейлену, ты специалист, а барабанщик из Red Hot Chili Peppers.
Да, пожалуй, да. Так, так, вот Диггер предлагает нам все-таки, что надо бы рубрику ввести насчет дней рождения музыкантов, да. Ну, я, в общем, абсолютно не против рубрики даже как таковой, но нам вот одно время присылал человек, помнишь?
Кто-то даты, присылал даты, да.
Даты какие-то, да.
Нет, можно и самим следить
ну,
за датами.
Ну, как-то мне просто... вот это скучно совсем.
Ну, понимаете, всегда какая-то ревность. Почему вот этого отметили, а этого не отметили?
Нет, это... ну, можно каких-то отмечать все-таки самых таких, самых-самых, да, потому что вообще музыкантов очень много, конечно, наверное. Каждый раз у нас будет список там из 10-15 человек. Игорь из Ставрополя вот, интересуется, пойдем ли мы на бесплатный концерт Aerosmith, который состоится якобы в День города. Мне кажется, это развод страшный.
Нет, нет, он состоится, и была новость об этом, но я не собираюсь. Это я,
да,
не очень люблю.
Я не знаю просто.
Такие.
Это я не верю. Это... Как? Ну, из Америки приедут, ну, на День города выступать?
Была новость, приедут. Ну, я не знаю.
Отказываюсь.
Но новость была, да.
Да, но я слышал, что кто-то смотрел уже вот в их, как бы, на сайте у них смотрел, и там якобы этот день они где-то в другом месте совершенно выступают. Мне кажется, это развод какой-то.
Я помню, что однажды их хотели позвать на праздник МК. Это было давно. А тогда
давно
Стивен Тайлор откуда-то свалился,
давно.
Сломал
давно
руку,
было,
и никуда они не приехали. Я после решил, что если они собирались приехать на праздник МК, почему бы не приехать на День города? Это вполне, мне кажется, реально. В этом случае.
И где-нибудь выступить. А где будут они выступать где-нибудь? У памятника Карла Маркса, предположим, они вам, значит.
А где у нас памятник Карла Маркса?
Как где? На Театральной площади.
А, правда?
Ты не знаешь своей родины.
Нет,
вот
я не знаю. Ты
ездишь по Германиям, по всяким.
Нет, я правда не знаю.
Изучай свой край, родной.
Я буду работать над собой.
Так, рубрику «Дней смерти» тоже было. Ну, еще вот это совсем было бы грустно. Кирюш предлагает учредить. Уже официально на сайте дата указана.
Ну, вот.
У них на сайте? Или на сайте чего?
На сайте
чего? На сайте дня рождения города?
Ну, давайте музыкальный все-таки номер послушаем.
Думаешь?
Чтобы, да, много...
Ты не зачастил что-то, дядя Миша.
Да, я немножко зачастил. Ну, ты чистил два эфира подряд, да? Я теперь ставлю две песни подряд, дядя Володя, это самое, возмущается. Давайте вот сейчас послушаем замечательную группу The Stompers, под которой очень замечательно танцевать. Да.
Take a
Еще раз, кто это?
Это Stompers с композицией...
От слова «стомп»?
Слово «стомп», да, с композицией «Quarter to four stomp». Четыре четверти, в размере четыре четверти «стомп».
Так, Диггер пишет, что, кстати, у нас в Питере 19 сентября «Джест Ротал», рок-опера под управлением Яна Андерсона. У вас такое было, у нас будет, по-моему, 18 или 17-го, что такое у меня ощущение. 18-го, да, да. Давайте теперь вот то, что нам прислали на сайт Эхо.
Давайте, давайте.
Якобы типа вопросы к нам. Так, первое. Я вот не могу это всегда прочитать. Шагуар, в общем. Существуют ли ваши книги или статьи на музыкальные, конечно, темы? Если нет, то не сочтете ли вы за назойливость, но многим людям было бы очень интересно их прочесть, потому что вы застали то самое время в СССР, имею в виду выход новых альбомов «Битлз» и не только, и как это слушалось, воспринималось, доставалось и прочее. Ну, я понимаю, что, видимо, человек относительно недавно к нам подключился, потому что обсуждали мы такую тему, сколько было, 10 лет, по-моему, «Битлз.ру», и к этому юбилею там, книга должна была выйти. Мы с Симоном должны были написать книгу, называлась «Снова в СССР», как раз вот на эту тему о воспоминаниях. Книгу мы написали, но книга не вышла. Она, значит, так и осталась где-то в интернетном виде. Вот, а книга задумывалась как, значит, на одну тему. Два человека пишут на одну тему, и она должна была читаться с двух сторон. И где-то, значит, сойтись мы должны были в центре, в середине книги. Вот, то есть нечто похожее вот было. Вот насчет статей каких-то, я не знаю даже, может быть, что-то и было, я... Это очень сложно сейчас вспомнить. Вот, Фара 86, значит, слушал, прослушал давний цикл передач о Ричи Блэкморе и захотелось поближе познакомиться с творчеством Deep Purple. Не планируете ли эфиров об этой группе? Если честно, я не помню сериала про Ричи Блэкмора. Отдельные какие-то у нас эфиры были. Ну, неважно, в общем.
Сериал у нас, мне кажется, Макс делал такой небольшой сериал.
Про Purple.
Про Блэкмора, может про быть, Blackmore, даже, да. Да. Ну, по крайней мере, не помню. Передача
я
точно
была. Я немножко
была.
Как бы озадачен, да, потому что мне казалось, что что-что, а Deep Purple-то все знают прекрасно. Это же как бы, можно сказать, русская народная группа. Вот, не знаю, не думали пока. Так, еще вопрос, значит, по поводу, значит, того, будет ли в сериале «Джест Ротал» представлен Виктор Гусев, собираемся ли мы, ведущие, на концерт. Ну, я с Гусевым еще не говорил, поговорю обязательно, конечно, но я уже, по-моему, кстати, как бы об этом сказал пару слов. Я очень сильно сомневаюсь, что он сможет выбраться, потому что, ну, занят человек сильно обычно. Но, тем не менее, обязательно с ним поговорим. И даже если как-то вот у него не будет складываться на начало сериала, может быть, он со временем выберется, или какой-то мы сделаем дополнительный еще выпуск. Плюс к сериалу.
Может быть,
да.
Телемост какой-нибудь.
Ну, в общем, мы будем думать об этом. А насчет посетить концерт, я собираюсь. Насколько я понимаю, вот это вот рок-опера, это его последняя идея. Он, в общем, хочет сделать что-то вроде истории... как бы группа «Джест Ротал».
Вот это да.
Группа «Джест Ротал», а того самого «Джест Ротал», в честь которого группа названа.
А, вот этого,
вот
да?
Этого самого, да, агронома.
Ах, вот так вот.
Да, и будет использовать песни «Джест Ротал» с немножко измененными текстами.
Да-да-да, насчет текстов что-то он говорил, такое я слышал, да.
Круто. Ну, расскажешь, дядь Володь.
И у меня, я собираюсь пойти, но у меня вообще такая есть крамольная мысль, поскольку, значит... Ну, наверняка Гусев собирается туда идти. Я хочу намекнуть, что, может быть, ему выделят не два там билета, а билетика четыре, скажем, выделят, да, чтобы не покупать. Ну, нескромно, но а вдруг?
С билетами...
Как это в рекламе говорится, а что, а вдруг?
С билетами, конечно, тяжко, особенно после отпусков, надо признать.
Да, именно. Так, ну, а вот в прошлый раз, я признаюсь, запамятовал, мне человек прислал несколько названий, вот одно из них я запомнил, по электронной почте он не повторил название групп, вот, я не помню уже, кто, собственно, об этом говорил, мы послушаем сейчас Manfred Mann's Earth Band, композиция называется «Angels at My Gate».
Помни, какой-то альбом здесь был.
Это Angel Station. Я вообще сдержанно отношусь, очень, весьма сдержанно к Manfred Mann's Earth Band. Мы об этом говорили несколько раз. Но вот это один из альбомов, где можно, в общем, послушать энное количество вещей.
Да, но я, пожалуй, тоже так спокойно, так немножко пограничная группа, вроде бы прогрессив, а на самом деле так немножко не совсем прогрессив. Да, здесь Гриш тоже, мне кажется.
Ну, да, то есть, нет, надо, конечно, может, уважать Ман-Мидеманна как новатор клавишных инструментов, там, виртуоза. Но вот сами песни все-таки они довольно коммерческие по духу, мне кажется.
Да, вот это главное, как бы. То есть вроде бы все хорошо, но иногда как бы вот перебарщивает в сторону какой-то вот коммерциализации, да. Вот, значит, «Ангелы у моих ворот», так можно перевести название. Любовь Николаевна понравилась. «Спаркс» спрашивает нас, это по-нашему поп. Я просто их не очень люблю, мне не нравится многое, в том числе голос, мне не нравится, ну, не будем уточнять, что мне не нравится.
Но это называется, мне многое не нравится, это арт-рок, строго говоря, называется такая музыка.
Все говорят, что «Спаркс» вообще как бы вот за годы существования, они, бог знает сколько существует, что они все переиграли, то есть во всех направлениях, начиная от гаража и там и психоделии, и кончая чистой поп-музыкой, и там какой-то, и диско.
Но они всегда, если они что-то играли, они играли не потому, что они были такие уж там гаражные или такие уж диско. Для них это скорее было такое упражнение в стиле.
Ну да, это развлечение такое, да, маски какие-то на них.
Да, это поэтому скорее именно такой вот арт, арт-рок, вот то, что на Западе называется арт-рок. У нас понятие арт-рок имеет другой смысл, но это примерно туда же, вот куда Roxy Music, например. Roxy Music – это рок, ранний Roxy Music.
Так, Диггер пишет, что вот, ну, я так понимаю, по поводу Манфреда Мана, вот, прозвучавшего. Нравится, пишет он. Подсказывает нам, что про Блэкмор дядя Паша делал сериал. Убейте меня, не
помню. Да. Хотя давно.
Вот, а это тебе, дядь Миш, что-то вопрос от Любовь Николаевны был. Вот 15-24, вот в конце прочитаю.
Так, ой, ага.
Ты, счастливчик, побывал в Германии. Пока ты читаешь, я хотел сказать, Любовь Николаевна,
какой внуку вопрос,
от нас большой привет. От дяди Миши, в частности, да. Внук не дождался твоего возвращения. Дядя Миша уехал в спортлагерь.
Мне кажется, ответ на ваш вопрос, это не зависит от социального происхождения, области деятельности, это зависит от каких-то внутренних черт и свойств.
Мне кажется, что философы, они же разные бывают. Философы, которые философствуют, они ни черта не понимают. То есть, мне кажется, в искусстве. А если философ, как может быть философом, но человеком, как бы, да, обычным, вот тогда, значит, я думаю, что это, в общем, наверное, ему легче сориентироваться. Но если он весь только в философии, как бы далек совершенно от жизни, в теории в какой-то где-то пребывает, то, конечно, ему тяжело в искусстве разбираться, по-моему.
А мне кажется, очень многие люди, которые далеки от жизни, как раз ближе к искусству.
Я задумался слишком крепко, поэтому лучше я не буду на этот вопрос отвечать.
А вот зато, дядя Гриш, у тебя есть какая-то пленочка.
Да, давайте лучше послушаем музыку. Интересно, кстати, кто такую музыку лучше понимает, философ или крестьяне. Это группа под названием Primus, группа такого сумасшедшего совершенно басиста Леса Клейпола, у которого полно разных проектов, безумных, соединяющих фанк, какую-то тяжелую музыку и все на свете.
У нас Примус ее называют.
Ну да, да, да.
В народе по-простому.
Да, эту песню, которую мы сейчас послушаем с альбома «Антипоп», называется «Cold Tales of a Dead Man», и примечательно тем, что в ней участвует Том Уэйтс.
Ого. Some find their solace in work or the Lord.
the bottle of your Jim Beam. Himself out with two barrels of steel. Cried in the day, she cried in the night. Cried loudest when someone was near. Whether crying for him or she cried for herself. The bigger the camera, the bigger the tear. She was living in hell, and publicly she showed her pain. And never once was there a thought for herself and the ever-growing slices of fortune and pain. Now on the good tales of a dead man's rise, on the good tales of a dead man's rise, the coattails of a dead man, she rides, she rides. On the coattails of a dead man, she rides, she rides. On the coattails of a dead man, she rides, she rides. On the coattails of a dead man, she rides. On the coattails of a dead man, she rides, she rides. On the coattails of a dead man, she rides, she rides. On the coattails of a dead man, she rides. On the coattails of a dead man, she rides. On the coattails of a dead man, she rides. She rides. On the coattails of a dead man, she rides. On the coattails of a dead man, she rides. On the coattails of a dead man, she rides. On the coattails of a dead man, she rides, she rides. On the coattails of a dead man. She rides, she rides. On the coattails of a dead man, she rides. On the coattails of a dead man, she rides, she rides. On the coattails of a dead man, she rides, she rides.
Замечательно.
Ну, в духе Уэйтса, мне кажется, вообще.
Примус. Группа по-народному Примус. Какой-то людоедский хоровод происходит.
Так, что нам тут Кирюша пишет? Что якобы обещали действительно на Лубянке выступать. Да. А Игорь пишет, что, наверное, перепутали с Ласковым и Маем. Не знаю.
Кто знает это?
Как насчет Криденсов нас спрашивают?
Джон Фогерти, товарищ, был.
Позитивно. Нет, Криденс это позитивно. А что вы имеете?
Конечно, позитивно. Заявки пишите, и все будет.
А что такое бенча? Ты знаешь, что такое бенча? Можно ли услышать бенча?
Бенча? А, не знаю, какие бенча вы хотите услышать. Пишите конкретнее, пожалуйста, и все будет. Вот Дмитрий, тоже also known as Cost, так он подписался. Во-первых, спасибо на добром слове.
По-немецки прочитал also.
Ты знаешь, я никак не могу перестроиться. У меня как-то гибрид получается. АК. Вот так. АК Cost.
Нет, Ака, да.
А.К.А., да.
А.К.А., да. Заявку прислал нам на композицию Рика Райта с его альбома «Broken China». Ну, точнее говоря, альбом называется «Rick Wright and Broken China», как проект. Финальная композиция, диск она завершается, номер называется «Breakthrough». Давайте послушаем.
После 17 часов слушайте программу «Особое мнение». Со своим особым мнением выступит политолог Станислав Белковский. «Особое мнение» в среду после 5 вечера.
Секундомер взяла, свисток взяла, бейсбольная бита возьму на всякий случай.
Программа «Клинч». По средам после 20 часов. Аргументированный спор под чутким руководством Татьяны Фельгенгауэр. Мнение, доводы и жесткий хронометраж.
Кто выиграет в дискуссии, решать вам. Каждую среду в программе «Клинч». «Клинч».
В эту среду тема программы «Своими глазами». «Северный полюс» своими глазами. У нас в гостях студентка магистратуры МГУ, путешественница Амалия Щербакова и бизнесмен, путешественник, дайвер, подводный фотограф Андрей Сухинин. «Своими глазами». В среду после 21 часа.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
Вы думали, что все про них знаете?
А мы говорим, нет, не все.
Мы попытаемся сбить вам фокус.
Чтобы вы увидели их по-новому.
Мы попробуем сбить фокус им.
Чтобы они ушли от своих штампов и банальностей.
Мы – это Алексей Венедиктов.
И Леся Рябцева.
Мы поправим ваш сбитый фокус.
Или не поправим.
Не любишь эхо? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Ну, давайте все-таки назовем состав.
Как быстро реклама пролетела.
Да, еще хочется. То есть попросим дядю Васю еще поставить. Если дядя Вася попросить, он еще может. Ведь можно меньше рекламы.
Сдвиг во времени.
Меньше рекламы нельзя. А больше-то, может быть, можно? Больше. Больше должно быть хорошо. Радиостанции тоже прибыли. Может быть, больше. Так что я думаю, что если ты хочешь еще, то это можно устроить.
Ну, а можно, Вась, можно не все, не весь блок, а как бы вот только... Нельзя, конечно, кое-что просить уже нельзя.
Только целиком. Давай все-таки назовем музыкантов, которые вместе с Риком Райтом на композиции, прозвучавшей, играют. Состав очень хороший на этом альбоме. Ману Каше на барабанах, Пино Паладино на басу. Трое гитаристов, нельзя сказать, какой из них именно на этой вещи, но гитаристы отличные. Тим Ренвик, Доминик Миллер и Стив Болтон. А вокал принадлежал, если вы не узнали, то Шинит О'Коннор. Ну и сам Рик, конечно, на клавишах. Вот. Но альбом... Мне больше нравится первый сольный альбом Рика Райта. Просто отпадный. Да.
Не сравнишь, конечно. Так, вот нам пишет из Самары Евгений. Я завидую уже просто. Что Aerosmith? К нам тут целый Алексей Глызин приезжает. Завидуйте.
Вот это хорошо.
Как же, Миш, мы с тобой?
В Самару, маханем? Да. Да, билеты уже купили, я думаю. Кирюша... Ты знаешь, уже бесполезно.
Да. Ты считаешь, уже все...
Sold out не найдем. Да.
Кирюша в гневе, так и написано. Не знаю, что вы там себе думаете, но мне упорно кажется, что любители Procol Harum и сегодня лягут спать неудовлетворенными. Что вы ставите такое? Манфред Манн им не слишком коммерческий, надо же.
Ну, я не знаю.
Не слишком коммерческий.
Но у нас за Procol Harum дядя Володя отвечает.
А в прошлый раз был Procol Harum у нас.
Они неделю назад легли удовлетворенные.
Я думаю, что да, нельзя же вас так часто удовлетворять, в конце концов, любители Procol Harum. Вот как-то имеете совесть, это, в конце концов.
Да, как-то какой-то умеренность.
Я превращусь в какого-то удовлетворителя просто. Что же это такое будет?
Ну, ничего, скоро зато...
А была, помнишь, такая группа?
Автоматически удовлетворители, да, конечно. Да. Что-то они приезжают.
Запрещены к вывозу они были, запрещены к вывозу.
Ну, ничего, скоро зато любители группы Jet Retal как следует удовлетворят. Опять анонс. Рекламы.
Просто уже. Может, надо начать готовить просто людей так. Вещи по две в каждом беспределе ставить, да, чтобы.
Да, это мысль. Постепенно, как-то.
Постепенно, да. Тут сразу будет оглушительный
шок.
Просто шок, да, удар там 16-15 песен за 2 часа.
Да, надо как-то гомеопатическими дозами готовить организм.
Начнем секунд по 30. Постепенно увеличиваем дозу.
А эффект...
И так не это эти самые принимают.
Ты добьешься просто эффекта.
Стероиды принимают.
Эффекта привыкания.
Постепенно повышают и снижают.
Медицинского, да. Ты добьешься просто. Люди будут требовать потом Jet Retal еще долгое время после
так
того, будет? Как сериал закончится.
Так, а ты как думаешь?
Jet Retal звучит похоже на какое-то лекарство, да? Гексарал там.
Да, кстати. И все, придется передачу переформатировать. 120 минут классики Jet Retal.
Прекрасная идея. Прекрасно.
Я просто боюсь сейчас даже подумать, какое зерно вот на раздумье я заронил. Вернемся к электронной почте. Антон, наш слушатель, написал, спрашивает, планируете ли вы вспоминать дату ухода Элвиса Пресли. Ну, мы специально не планировали, Антон. Вот, к сожалению, Наталья Галаджева, которая у нас всегда отвечает за эфиры, посвященные Элвису, пока не выходит на связь. Антон пишет. что переслушивает эфиры про Элвиса Аша 2002 года. Антон пишет, пару лет назад, еще не ознакомившись с его творчеством, представлял его себе в соответствии с разными пародийными и прочими комедийными образами, которых много. Элвиса действительно часто пародируют. Но, ознакомившись с его дискографией, понял, каким неправильным является такое представление. Ожидал услышать много рок-н-ролла, но, несмотря на то, что его оказалось не так много, это мое впечатление не испортило. Напротив, все жанры, которые исполняет Элвис, отлично воспринимаются, и не хочется разделять. Вот это, мол, блюз, это госпел, это что-либо еще. Я абсолютно здесь с Антоном согласен. И предлагаю сейчас послушать запись Элвиса, как раз из поздних, одну из последних его записей, в которой есть элементы фанка и, может быть, даже элементы диска, сейчас скажу. Но, опять же, вот повторяю Антона, хочу сказать, совершенно не хочется разделять это на жанры, а просто хочется слушать Moody Blue. Давайте послушаем номер.
Strangers all you find. Yeah, it's hard to figure out what she's all about, but she's woman through and through. She's a complicated lady, so color my baby.
Песня, как дядя Володя справедливо заметил.
Да, да. Вот Тюмень, Сергей из Тюмени, дядя Миша рекомендует в Польшу съездить и в Освенцим заглянуть.
В Польше был, в Освенциме пока не был. Я думаю, что однажды доберусь туда. Мне кажется, обязательно нужно хотя бы один раз побывать в таком месте.
Просто мне интересно. Ну, это как бы реакция на то, что ты в Германии побывал, что надо, мол, не в Германии ездить, а смотреть на газовые камеры, или просто как бы в качестве совета, да. Я понимаю, что это, наверное, сильное впечатление все производит, но я могу, если вы имеете в виду, вот как бы, да, то, что вместо Германии надо смотреть на то, что они делали с людьми, так я советую съездить по местам сталинских лагерей. Так даже не нужно за границу выезжать. Вот, а если просто посмотреть Польшу, так сказать, и заодно это, я за. Так, тему передачи мы повторили просто недавно подключился. А нет никакой темы, мы беспредельничаем обычно. Первые два часа у нас бывают тематические, а потом второй, третий, четвертый час беспредел, где нет тем никаких.
Беспредельные темы, беспредельные композиции. Да, сейчас тоже, знаешь, что-то будет беспредельное.
Конечно, сейчас ударим кактусом по разгильдяйству и бездорожью.
They put the last clean shave on my poor brother Bill. They put the last clean shave on my poor brother Bill. The running boy, they put the last clean shave on my poor brother Bill. They put the last clean shave on my poor brother Bill. Down my face, put the last clean shave on my poor brother Bill. They put the last clean shave on my poor brother Bill. My face. The last cliche.
группа «Cactus Bro Bill» называлась, то есть, ну, имеется в виду «Brother Bill», «Брат Билл». Быстренько, значит, по поводу Creedence, да можем мы завести Green River, если вы заранее нас предупредите?
Ну, по электронной почте, пожалуйста, предупреждайте.
Это даже не формализм с нашей стороны. Эхо – это не музыкальная радиостанция. Здесь шкафы с дисками вдоль стен не стоят, поэтому, значит, диски к эфиру отбираются заранее. Если вы хотите, чтобы что-то прозвучало, закажите на электронную почту, пришлите, напомните.
heybulldog@mail.ru.
Heybulldog, как песня Beatles, пишется только в одно слово. Кто первый? Я не помню. Please, Mr. Post исполнил.
Негритянская девичья группа Marvelous или Shirelles, сейчас точно не вспомним.
Так, и Любовь Николаевна, где вы берете такую хорошую музыку? Ну, Любовь Николаевна, я это занимаюсь, я слушаю это все с конца 60-х. Ну, как? Так постепенно все как бы оседает, оседает. Вот. Что еще тут было?
Стейтюнд. Объясни, пожалуйста. Стейтюнд,
ну, как бы не сбивайте настройку, оставайтесь настроенными на ту же волну.
Будьте на нашей волне. Еще хотелось бы пары писем коснуться. Александр Буров из Краснодара прислал нам очередную историю песни. Очень интересную историю. Но так получилось, что сама песня, ну, как сказать, не прошла худсовет редакции передачи. Редакционный совет собрался, вот, послушал композицию группы Loverboy канадская. Это была...
А история хорошая?
История, нормальная история, вот. Но вот сама композиция все-таки вот...
У нас, ну, не знаю, давайте передача. Мы оставим что ли под вопрос.
Говорит, коллеги, думаю, изучить. Будет еще решать, да, мы и обсуждать.
Посоветуемся с Алексеем Алексеевичем.
Вот, поэтому, Александр, вопрос пока висит. Всем, кто написал мне письма всякие хорошие, спасибо. Было очень приятно. И завершаем мы заявкой от нашего слушателя, который подписался как Александр Н. Группа Talking Heads. Как Александр пишет, людям нужно немного меланхолии, счастья. И в связи с этим предлагает поставить композицию из 80-х годов. There Must Be The Place. Второе название — Naive Melody, наивная мелодия. Ну, давайте на такой наивной ноте и закончим.
Пора заканчивать.
Пора...
Я хотел прочитать, что нас назвали шовинистами здесь.
Да, на этой наивной мелодии.
На шовинистической мелодии, да.
Мы закончим.
Да, будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь. Просто умоляем вас.
Счастливо. I'm not afraid to
come home.